вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12 часов 5 минут в Москве. Всем доброго дня, друзья. В студии Макс Челноков. И сегодня наш народный адвокат Руслан Яхудин. Руслан, добрый день.
Здравствуйте, уважаемый Макс. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Здравствуйте, уважаемый Руслан. Конечно, я вас не очень сейчас уважаю, да, потому что вы уезжаете на целый месяц, оставляете нас на произвол судьбы. Вот, но это ваше дело.
Но значит, я буду думать о вас и о наших любимых радиослушателях.
А мы не будем думать. Ну, хорошей вам поездки.
Это будет радовать, да? Что вы обо мне не будете думать. Это
да
прекрасно.
Нет, мы будем думать. Так, мне магнит, понятно?
Хорошо, какой?
На холодильник? Да, да, вот понятно. Не надо там какой-то такой. Хорошо. Друзья, Руслан, о чем мы будем говорить?
Макс, мы традиционно говорим о делах семейных. Все вопросы имущественные, которые встают ребром в семье или не встают ребром, или вы хотите как раз не допустить, чтобы они вставали ребром в вашей семье, на все вопросы мы ответим или, по крайней мере, поможем выбрать направление, в котором двигаться.
Постараемся, да, постараемся, да,
и
можем помочь.
И будем отвечать на вопросы наших слушателей, которые нам звонят традиционно уже и рассказывают о ходе своих каких-то судебных разбирательств.
О том, что происходило.
Да.
Наши средства связи. СМС-портал плюс 7-925-88-88-94-8. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. Прямой эфир 8-495-7373-94-8. Нас можно не только слышать, но и видеть. В телеграм-канале радио говорит МСК. В YouTube-канале «Говорит Москва», Макс, Марина и Гера. И также в ВКонтакте «Говорит Москва» 94.8. Да нет, он ненадолго улетает, не волнуйтесь. Руслан через месяц вернется. Да. Вот, значит,
и сразу потом в эфир.
Да, а Хит Шэдоу говорит: «Руслан, приведите Максу магнит на счетчик». Но у нас была предыдущая тема, мы говорили про счетчик. Друзья, пишите, звоните. Вот прямо сейчас начнете, чтобы к концу не создавалось пробка. Вот написала сообщение одна из слушательниц, 985-я. 10 лет назад две родные сестры подписали с бабушкой, папиной, мамой договор о купле-продаже квартиры. В результате у сестер по 50% бабушкиной квартиры. Бабушка спустя 10 лет просит вернуть ей эти доли через дарение. В противном случае собирается обратиться в суд, чтобы аннулировать тот договор купли-продажи. Насколько реально аннулировать этот договор?
Нет, никаких оснований для... Они нулевые, просто я даже скажу, оснований ноль для того, чтобы аннулировать договора купли-продажи, потому что уже прошли все допустимые сроки, это 3 года, а прошло уже 10 лет. Соответственно, никаких оснований здесь нет. И принудить человека... Заставить человека сделать обратную сделку тоже невозможно. Либо в виде договора купли-продажи, либо в виде дарения. Если мы с Максом не хотим дарить свои половины кому-то, то мы этого вправе не делать. И никто нас не вправе заставить это сделать. Ровно так же не вправе заставить сделать это и родных сестер, внучек этой бабушки.
Вот еще дополнение к тому сообщению, да. Пишет слушательница, что сейчас бабушка оформила договор на дарение, чтобы две сестры подписали и подарили бабушке свои доли. Если одна из сестер подписывает, бабушка подписывает, а вторая сестра в последний момент отказывается подписывать договор, этот договор вступает в силу?
Нет.
И не получится ли так, что одна из сестер свою долю подарит, а другая нет?
Нет, если это договор тройственный, то нет, потому что его не все стороны подписали. Если бабушка подпишет договор дарения с одной сестрой, зарегистрирует его, для этого нужно обязательно прибыть в МФЦ и провести эту сделку, а вторая сестра не прибудет и не захочет этого делать, то ничего, к сожалению, для бабушки не получится. Это составная часть того самого вопроса, Макс, о котором мы, но если не в каждой программе, то через программу говорим, что бабушки, пытаясь позаботиться о своих любимых внуках, внучках, детях и ком угодно, делают такие поступки, а потом возникают какие-то проблемы, да. И хочется отмотать обратно, а извините, обратно не отмотаешь.
На попятную.
Да.
Да, поэтому... А вы эту неделю читали какую-то русскую классику Достоевского, наверное?
Я все время читаю.
А, да, просто да. В речи новые слова. Прибыть, да, там.
Убыть.
Убыть, да, и так далее. Еще какое-то было слово, ну, неважно. Я слушаю, прям думаю, боже мой, Достоевский практически.
Спасибо, Макс.
7373948, телефон прямого эфира. Добрый день.
Добрый день, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я хотела бы задать вопрос. У меня сын развелся и внучке 10 лет. С чего мне начинать, как я хочу подарить квартиру внучке?
Вот вы прям...
У меня две квартиры, а я хочу как бы одну. Ну, я молодая бабушка.
А почему, зачем вы хотите сейчас это сделать 10-летней внучке, которой эта квартира в сегодняшнем моменте еще не нужна? Зачем это делать сегодня? Вот объясните мне, почему вы хотите это сделать именно таким образом?
Хорошо, давайте не сегодня, а вообще с чего начинать? Ну, пусть ей будет потом 15.
Ну, если вы примете решение, что вы хотите подарить внучке или своему сыну, или кому бы то ни было еще квартиру, вы просто берете оба свои документы в МФЦ, и, ну, здесь ключевым является, чтобы... внучка была совершеннолетней, потому что она не может подписывать договор. За нее подписывать договор обязан ее представитель. Это либо ваш сын, либо мать ее. Соответственно, в МФЦ просто договор дарения и переход права собственности. Все, ничего больше для этого не нужно. Если права на эту квартиру принадлежат вам, то никаких больше сложностей или вопросов, или документов для этого больше не надо. Паспорта... Ну, СНИЛСы нужно с собой иметь для того, что там вносится это, и все, и дарение.
Ну, и сами документы на квартиру,
не конечно. Обязательно, но, по крайней мере, вы должны знать, какой объект вы дарите. Если у вас есть выписка, правильно Макс говорит о том, что лучше ее взять с собой, чтобы представитель МФЦ не усомнился в том, что у вас действительно есть право на эту квартиру.
Все, хорошо, спасибо. Хотела сделать просто приданной внучке.
Ну, и прекрасно сделайте.
В 10 лет не торопитесь ее выдавать замуж.
Да, выдавать замуж. Мы все-таки в другом государстве живем. Спасибо большое. Удачи вам. Удачи. А правда, что приняли закон об обязательном обращении к медиатору? Знаете, что такое медиатор?
Да, конечно.
Так, кажется, называют примирителя в случае развода. Да, Елен, так и называют примирителя, но закон еще не принят.
Да.
Его не приняли, и мне интересно ваше мнение, Руслан.
Про что?
Ну, нужен ли этот применитель? Примиритель, медиатор.
Да, вы знаете, Макс, моя работа на 50% связана с тем, что я работаю медиатором, психологом, объясняю, рассказываю, и люди после этого в 50, ну, не в 50, может быть, в 25% случаев меняют свое мнение. Поэтому
в лучшую сторону? Ну, в смысле, остаются в паре?
Да. Остаются в паре. У меня не только это бракоразводные истории, а это и раздел бизнеса, и какие-то конфликтные ситуации в бизнесе, и это в большей степени. Я могу сказать, что да, большая часть, 25% меняют свое мнение, задумываются, может быть, откладывают на какое-то время, может быть, просто не хотят работать со мной, уходят от меня, и говорят, он чокнутый, уговаривает нас не разводиться. Не знаю. Вот. Мне кажется, что это крутая тема, потому что сегодня, да и как некоторое время тому назад, люди не могли, даже супруги родные, обсудить между собой какие-то вещи. Им обязательно нужен внешний человек, который даст им ответы на какие-то вопросы. Поэтому это очень хорошая инициатива. Я считаю, что это нужно делать. Важно, чтобы эту работу делали грамотные, квалифицированные люди, а не какие-то... злые бабки или тетки, к которым приходишь куда-то, а они на тебя еще и полкана спускают.
Я просто в данной ситуации, когда это все появилось, и мы уже ее обсуждали, эту тему, появились разговоры о вот, медиаторах и так далее, я думал, и мне кажется, что если люди уже дошли до того, что они разводятся, то, ну... Один виноватым не может быть, это банальность.
Конечно.
В ругани, в разводе и так далее. Обязательно двое.
Да.
Тут уже практически ничего не сделаешь. Ну, хорошо, ты их сделаешь. Можно.
Сделаешь,
ну, Макс. Можно на есть год, на два.
Макс, нет, есть вспыльчивые люди. Вот произошла какая-то ситуация конфликтная. Все, я с тобой развожусь. и я с тобой развожусь, я тобой не дорожу. И люди побежали и подали заявление. А медиатор говорит: ребята, а в чем проблема? Да вот он там, я не знаю, не захотел со мной на море ехать. А он не она не захотела со мной на охоту ехать. Медиатор скажет: ребят, один на море, второй на охоту. И у всех все хорошо. А что, так можно было? Да, и нет развода, и нет проблемы. Макс, миллион ситуаций, миллион различных случаев, и люди не могут разговаривать между собой. Это самая большая проблема, которая у нас сегодня
это есть. Это правда. Я помню, был советский фильм, достаточно, ну, не знаю, лет 30, ему 35, где пара приходит в ЗАГС, значит, и они хотят развестись. Подают заявление, а женщина сидит за столом, читает заявление, говорит, ну, и, короче, вот весь фильм, вот это вот обсуждение их жизни. Почему? А они молодые достаточно, прожили там несколько лет всего лишь. И в итоге они приходят к выводу, а это судья, или кто это, сотрудница ЗАГСа, она их убеждает таким образом, что они друг друга еще не прочли, не раскрыли. И она уговаривает их, и они опять обнимаются, целуются и идут в светлое будущее, взявшись за руки.
Макс, абсолютно с вами согласен. Это лишний раз подчеркивает еще в те советские времена то, что, о чем мы говорим сейчас с вами. Мне кажется, что это очень правильно. И вот там вводятся сейчас какие-то штрафы за развод.
Да, да.
Это не та мера, которую нужно применять. Но это смешно пытаться удержать 5 там, или 10 тысячами рублей людей, которые фактически приняли решение разводиться. А вот если с ними работает медиатор, если с ними работает человек, который может объяснить им, или, по крайней мере, попытаться объяснить, удержать эту ситуацию, вот это гораздо круче.
7373948, телефон прямого эфира. Добрый день.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот в прошлый раз была до вас юрист, да, и у нас с ней развернулась некая полемика вот насчет того, что вот если в завещании пишется, допустим, я такой-то завещаю свое имущество Петрову Сергею Николаевичу 12 декабря 68 года рождения, да, и, значит, соответственно, должно имущество ему дождаться. Или все-таки юрист сказал, что должны написать, я завещаю свое имущество Петрову Сергею Николаевичу 12 декабря 68, который является моим сыном. Вот если написать, что то же самое число, месяц, год рождения, фамилия, имущество, то Петрову Сергею Николаевичу не достанется вот это имущество после смерти, потому что там не написано все-таки, какое он имеет отношение.
Слушайте, вы передергиваете. Во-первых, она этого не говорила, что
не достанется. Написать, что Петрову Сергею Николаевичу число, месяц, год рождения.
Скажите, скажите, пожалуйста, а как вы хотите написать?
Вопрос это. Вот если написали Петрову Сергею Николаевичу, не пришел Петров Сергей Николаевич 12 декабря, говорит, это я. Все-таки нотариус ему отдаст имущество, или он скажет, что может быть еще один будет Петров Сергей Николаевич 12 декабря 68-го, и не отдаст. Вот вопрос. Предельно
простой. Не знаю, решение будет принимать нотариус по этому поводу, а несогласный может обжаловать это решение в судебном порядке.
Так, все, я понял. Спасибо большое. Вы еще 15 раз позвоните и задайте этот вопрос разным адвокатам. И была история следующая.
Да.
Был этот вопрос, и адвокат сказал, что вы можете написать как угодно.
И я тоже
просто
подтверждаю
это. Просто это усложняет процесс получения самого наследства.
И я подтверждаю.
Если
это
вы пишете, что это моя дочь, та Петрова, там, Мария Захаровна, такого-то года рождения, или мой сын, или моя теща и так далее, вы упрощаете. Стоит только показать свидетельство о рождении, где написано, что это Мария, она дочь этого Захара.
Абсолютно.
И все.
Абсолютно.
Поэтому,
Макс, с вами согласен.
Дать, не дать вам наследство, никто не может это решать, кроме суда. Это первое.
Даже... Нет, на первом этапе это решает нотариус, а если кто-то с этим не согласен, он идет в суд и обжалует. Если вы хотите своему родственнику...
Я имею в виду, если доказано, что вы это вы, и нотариус вам не отдает, значит, это какая-то другая причина. Просто это облегчает процесс получения этого наследства.
Да, все зависит от того, какой вы хотите, какому решению вы хотите прийти. От этого и двигайтесь.
Вот Ольга помогает, говорит, не сошлись характером, называется этот фильм. Да, Ольга, я забыл название, спасибо большое. Так, 420-й, не надо на меня давить. Почему вы не читаете мой вопрос? Ну, потому что у нас, видите, другие вопросы есть. Ваш вопрос еще не дошло время. Муж с женой развелись. Есть взрослый сын, 44 года. Отец исправно платит алименты сыну, платил алименты сыну до 18 лет. Сейчас отцу 67, находится в бедственном положении, ему требуется помощь и уход. Как можно обязать взрослого сына обеспечить это для своего отца? Я старшая сестра этого отца, живу далеко, в другом городе, и по состоянию здоровья помочь брату, увы, ничем не могу.
Руслан, да. В судебном порядке надо подавать на алименты отцу от своего сына. Суд принимает решение относительно возможности или невозможности, взвесив все за, против, финансовое состояние сына этого пожилого человека, его расходы, которые у него есть, и после этого принимается решение судом. Поэтому это возможно, если вы добросовестный, таким образом скажу, отец, который исполнял все обязанности, то суд примет положительное решение в вашу пользу.
А это первое. А второе, значит, помощь и уход вы пишете. У нас есть служба помощи социальной службы.
68 лет, наверное, еще не подпадает он под категорию.
Но он уже пенсионер, и плюс, если он вдруг, не знаю, лежачий, или если требуется уход, значит, Макс, он вот уже сам себя обслуживать
я
не может.
Я некомпетентен в этих вопросах, но относительно социальных
служб. Мы говорили об этом в других программах, что социальные службы... Есть, да. Хотя бы один раз в неделю такой человек может приходить и помогать, убирать в квартире, что-то там принести, какие-то покупки и так далее. Попробуйте вот обратиться еще в такую службу.
Да, сегодняшние отцы, которые находятся в состоянии развода там, или не живут вместе со своими семьями, выплачивают алименты где-то своим детям или не выплачивают алименты. Я призываю...
Ну, что это вы на меня посмотрели?
Не-не-не,
я на вас... Я на у меня вас... нету несовершеннолетних
я
детей.
Я на вас смотрю просто как на своего партнера по эфиру, да. Вот, поэтому я призываю просто не только платить деньги, но и давать еще детям, что самое главное для них, это общение, и это то мужское воспитание, которое вы можете дать.
Типа
это
того, очень стелить важно. Себе соломку в старости.
Абсолютно верно. Вот ровно
это... Поэтому вы своим детям все там обеспечили.
У меня дети один.
Один, да, да. Ну да.
Я решил
не говорить, сколько, поэтому
да, мы общаемся с ним каждый день, мы видимся с ним часто, много о чем разговариваем, и так было всегда. Я всегда с ним очень много разговаривал. Поэтому это важно для детей, не деньги. На каком-то этапе дети еще не понимают, что такое деньги, что такое блага. А для них важно присутствие отца в их жизни или мамы точно так же в обратную сторону.
А я просто еще слушательница 420 или слушатель... слушательница хотела сказать, что сегодня... Да это не только сегодня, не только отцы и матери могут платить алименты за своих детей, то конечно. Еще и дети во взрослом возрасте, в пожилом возрасте могут обеспечивать через суд, это тоже называется алименты, и обеспечить своих матерей и отцов.
Конечно.
Если они не хотят помогать сами, то можно обратиться в суд.
Да.
7373948, прямой эфир. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Добрый день.
Меня Виктор зовут. Скажите мне такой вопрос коротенький. Вот я купил гараж в 2020 году, ну, в 2020.
Угу. Мы поняли. Продал. Так.
Я налог должен какой-то платить за это.
А вам сколько лет?
А?
Сколько вам лет?
64.
Ну, вы находитесь в пенсионном возрасте, на один гараж вы налог не платите.
А их два, что ли, он
купил? Если у вас два, то вы на один платите, на один не платите.
Нет, скажите, я просто от себя это сказал, а это сын, гараж сына был, ему...
Если 38 лет. 38 лет, да, он платит налог на имущество на этот объект недвижимости.
Это так как не прошло 5 лет, да?
Нет, налог.
Вы о каком налоге? При продаже или налог, который каждый год платим мы?
Нет, который мы платим, это все ясненько, мы платим законно.
Да.
Нет, при продаже, вот это 13%.
Конечно, если он продает, он платит налог, так как меньше 5 лет был в собственности этот гараж.
Понятно, Виктор?
Да, все, спасибо.
Пожалуйста. Да. 7373948, прямой эфир, мы продолжаем. Добрый день.
Здравствуйте.
Добрый
Здравствуйте.
День.
Скажите, пожалуйста, вот предсудебное не разбирательство, а действие между сторонами предполагается ли...
Собеседование, да, вы имеете в виду?
Ну да, вот такие претензии предъявляются.
Не-не-не-не-не, вот сформулируйте вопрос. Да, подали документы, порядок. Подали документы в суд, и собеседование назначено, или просто соблюдение нет, досудебного порядка?
Нет, вот когда разбирается дело в суде,
да,
то возникает вопрос, нужно ли досудебное действие сторон от регулирования отношений, или нет, или это не предусматривается в некоторых исках?
В некоторых исках не предусмотрено, в некоторых предусмотрено.
А вот, например, в исках о неосновательном обогащении требуется это?
Нет.
Не требуется?
Нет.
Спасибо огромное.
Пожалуйста, да, всего доброго, спасибо вам. Так, а правда... Сейчас. А, хочу собрать родословную семьи. Как подать просьбу в архив в Республику Беларусь, гражданин России? Может подать заявление
в
архив?
Не могу ответить. Я думаю, что да, но как на это ответят, я не могу сказать.
Нет, ну, во-первых, мы союзное государство, Андрей. Вы же не на Украину будете подавать, например, да? Это первое. Второе. Мы сейчас все вот эти архивы, ну, по крайней мере, в России, я не знаю, как в Беларуси, но думаю, что тоже, они все очень хорошо оцифрованы. Угу. И это можно даже подавать не письменно, а просто через интернет. Дело в том, что я точно так же искал своих родственников, правда, во Франции, угу, и запросто ты по интернету можешь это сделать, найти, написать, тебе отвечают, ну и так далее. Правда, мой запрос остался без... Не нашли никого, потому что я не знаю как правильность написания фамилии. Угу. А вариантов написания, как мне сказали, более 13.
Но
там 13-14. Угу. И список получается чуть ли не там не из 50 тысяч человек.
Понятно.
Кто родственник, а кто не родственник. Тем более люди умершие уже. Добрый день.
Здравствуйте, Руслан. Меня Михаил зовут. Да, я Михаил. Вам часто звоню.
Да, Михаил, здравствуйте.
Вот такой у меня непростой вопрос. Вот у меня есть соседка. И ей много лет, за ней ухаживает племянница. А у нее есть старшая сестра, которая на 5 лет старше. Вот, допустим, ну, соседке 83 года, допустим, до 90 она умрет. А принять наследство должна ее сестра, потому что племянница только по праву представления. Пока жива сестра, племянница не имеет права, она никто. И вот, допустим, будет 95 лет, сестре, а у нее деменция будет. Она не сможет принять. Даже если нотариуса вызвать домой, она ни бей, ни мей не скажет. И вот она не приняла наследство. Она отсекает племянницу, которая ухаживает. Что делать?
Женитесь.
Нет, это не...
И получите вы.
Я не имею последствий.
Да. Значит,
вот это у человека деменция, он не может принять наследство.
Подождите, вы это уже рассказываете как состоявшийся факт?
Это если.
Не, мне кажется, уже состоялся.
Не состоявшийся.
Не, это может быть.
Да.
Лет через 7. Может и не быть.
Да, ну, во-первых, я предлагаю вариант следующий. Можно сделать завещание на эту племянницу, которая ухаживает за вашей соседкой. И, собственно говоря, да, это абсолютно логично в этой ситуации. Есть сестра, которая 95 лет, которая, если не в деменции, то близка к этой деменции. Зачем ей эта квартира вашей соседки? А племянницы...
Квартира соседки, племянница хочет быть, племянница ухаживает, но племянница по праву представления, она сейчас никто.
Ну, понятно, а я говорю о том, что нужно сделать завещание для того, чтобы обойти эту ситуацию. Никаких...
Можно, но это моя соседка пока не хочет этого делать.
А племянница ухаживает, потому что хочет получить квартиру или потому что очень любит эту бабушку?
Конечно, она все и сказала.
Да, и то, и другое.
Ну, тогда пусть племянница каким-то образом проведет с ней разговор. А вот та старшая сестра, это мама этой племянницы?
Угу.
Да, мама, родная сестра, но на 5 лет старше.
Ну, оформит опеку над своей мамой, войдет наследство как представитель. Бабушка – это старшая сестра. И в дальнейшем эта квартира будет племянницей. Самое главное, чтобы все дожили до этого времени.
Да. Михаил, Михаил, у нас все. Михаил, у нас время к новостям. Я просто напомню, после новостей еще раз вернемся к этому вопросу. Хорошо. Руслан Яхудин сегодня народный адвокат.
Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат».
12 часов 36 минут в Москве. Добрый день, друзья. В студии Макс Челноков и наш народный адвокат Руслан Яхудин. Руслан, добрый день.
Еще раз добрый день, уважаемый Макс и уважаемые радиослушатели.
Добрый день, уважаемый Руслан. Да, я по поводу предыдущего вопроса от Михаила. Мне просто не совсем стало понятно... А племянница вообще, что значит, он фразу сказал?
Да, значит, по праву представления.
По праву представления, что значит?
Ну, то есть, условно, до тех пор, пока жива сестра...
Мама ее.
Не мама.
Мама племянницы.
Да, мама племянницы. Племянница не имеет права на наследование. То есть, она как бы дальше находится.
Ну, понятно,
от
она
сестры,
не в
первой... От соседки Михаила.
Не в той очереди.
Да, абсолютно верно, правильно вы говорите. Поэтому, ну, как мне кажется, что мы ответили на все вопросы.
Но мы можем повторить, что первый вариант – написать завещание на племянницу, да?
Да, да.
А второй вариант, если завещание там не получится написать, то чтобы племянница взяла опекунство над своей мамой.
Ну, в дальнейшем. Не надо сейчас брать. В дальнейшем, да. Когда это возникнет. Плюс я хочу нашему слушателю Михаилу, постоянному слушателю, спасибо вам большое, что слушаете, и также другим нашим слушателям, кого волнуют подобные вопросы, я рекомендую озаботиться заранее документами, подтверждающими степень родства. Я последнее время очень много сталкиваюсь с подобными историями и вижу, что ошибки в отчествах, ошибки в фамилиях, ошибки в каких-то еще документах не позволяют людям вступить в наследство. Самое хорошее, если удастся просудить и доказать, что ваша мама реально ваша мама. А зачастую и этого невозможно сделать, потому что нет каких-то подтверждений из архивов, которые сгорели либо во времена войны, либо по халатности председателя колхоза в 70-е годы или кого-то еще. Поэтому я предлагаю озаботиться этим при жизни. При жизни это гораздо легче сделать, нежели когда вы ушли из жизни, и ваши родственники бегают по всем инстанциям, включая суд, в которых время затягивается не на год, а на годы может затянуться.
Руслан, ну понятно, там подтверждение мама, папа, сын, а вот как братьев?
Мама, папа тоже может быть ошибка.
Нет, ошибка, я понимаю, как подтвердить родство
внести
с братом.
Изменения, внести...
С братом.
Элементарно, надо сопоставить просто вот мама и папа, вот они одни. В свидетельстве о рождении вашем.
А если мама, свидетельстве... папа не родной?
Ну, что мама родная, мама родная, папа разный, вы не наследуете ту часть. Поэтому здесь нужно сопоставлять все документы.
Ну, как не наследую? Мама-то одна.
Мама одна, а папа разные. Если там где-то мы идем по папиной истории, то нет. А у папы могут быть тоже родные дети.
В смысле, вот есть, например, папа, да. И у него есть жена, да. А у жены ребенок от другого папы.
Да.
И этот ребенок не становится наследником нынешнего?
Папиной части нового папы нет.
Если он его только не установит.
Да, если он его не установил, конечно.
Добрый день, как вас зовут? Алло.
Алло, здрасте.
Добрый день.
Я извиняюсь, еще минуточку вас назову. Я только еще вам дозвонился по поводу гаража.
Да.
По поводу гаража, вот, который вы сказали, налог я должен заплатить 13%. Скажите, у меня вот в договоре купли-продажи, когда я его покупал, стоит, ну, грубо говоря, 500 рублей.
Да.
500 тысяч там. А сейчас я его продал за 700. Я должен... Какой я буду налог платить?
С разницы вы заплатите налог с разницы.
В 200 тысяч.
Это налогу должен предоставить, за сколько я его купил,
конечно,
и за сколько продал.
Конечно, у вас есть документ, на основании которого вы купили, и у вас есть документ, на основании которого вы продали. Вы заплатите с разницы.
Все, спасибо большое.
Пожалуйста. 7373948, прямой эфир продолжается, код 495. Добрый день.
Здравствуйте. Добрый день. Владимир, Подольск. У меня сын пропал на СВО, да? А он прописан у меня, а живет на самом деле в семье, в Нахабино. Как это льготу можно перевести? Или они вообще автоматически там остаются?
О какой льготе идет речь?
На квартиру, наверное.
Чья льгота, вы имеете в виду сына?
Да, потому что он пропал, наверное, что-то ему положено. Я не знаю, он жив или нет.
Ну, я тоже, к сожалению, не знаю. И о какой льготе идет речь, я тоже не знаю, о чем вы говорите.
Вам, знаете, что нужно? Вам нужно обратиться в Министерство обороны с этим вопросом. Есть горячая линия по всем, ну, по вопросам именно таким. И далее вы уже выясните, какая льгота. Конечно, льготы есть. Во-первых, если он, не дай бог, погиб, то там выплачиваются деньги, но деньги выплатят не вам, а семье, если у него там жена и дети. И льгот льгота будет предоставлена, опять же, не вам, где он прописан, а семье оставшейся. Потому что не там, где он будет прописан, а там, где его семья, жена и дети. А вообще его судьбу просто так вот так пропал, такого не может быть. И у нас четко, понятно, убит был, ранен, взят в плен, и просто такого нету. Как бы это ни годы Великой Отечественной войны. И дай бог, чтобы он был жив, здоров и скоро к вам вернулся.
Спасибо, но они так никто и не говорит, ни в военкомате, нигде. Я звонил везде.
На раз указали. Позвоните, пожалуйста, найдите, и пусть вам поможет кто-нибудь. Спасибо. Министерство обороны найти вот такой телефон, горячая линия. Хорошо?
Спасибо. Да.
Пожалуйста, да, держитесь. Спасибо. Я не прав?
Макс, вы правы абсолютно, но, к сожалению, достаточное количество, насколько я понимаю, есть пропавших без вести, о которых нет никакой информации по каким-то причинам.
Все равно им, ну, находится информация.
Со временем она, конечно.
Со временем, да. Со временем. И так, чтобы человек, ну, во-первых, не такая уж большая территория, где все это происходит.
Вот. Макс, давайте отложим эту тему, да.
Если что-то случится. Нет, может человек, конечно, просто дезертировать, сбежать куда-то, тогда понятное дело. Но и то это со временем где-то всплывет.
Да, Макс.
Добрый день, как вас зовут? Алло.
Алло.
Да.
Ой, извините, Руслан, это опять Михаил, буквально
да, Михаил.
30 секунд.
Конечно.
Он называется повторы.
Я еще одно вот решение нашел, мне хочется, чтобы вы подтвердили.
Давайте.
Вот есть статья Гражданского кодекса. А 2153, способы принятия наследства, там есть абзац. Принятие наследства через представителей возможно, если в доверенности специально предусмотрено полномочия на принятие наследства. К чему я это говорю? Что сегодня это племянница, пока ее мама в здравии, может взять доверенность. А когда у той будет Альцгеймер, она уже по доверенности примет за маму наследство.
Но мы об этом, Руслан, и говорили.
Потенциально это возможно. Главное, чтобы не истекла доверенность, если у нее будут на это полномочия.
Может быть, бессрочная, лет на 30.
Ну, дай бог, но если нотариус ее выдаст, то все будет хорошо.
Вы
если
понимаете,
старшая сестра уйдет, доверенность прекратит сразу же свое действие, тогда сестра, дочка будет принимать по праву представления.
По праву представления.
Да.
А что вы так печетесь-то за соседку?
Ой, 30 лет дружим, ну как?
Подруга, понятно.
Ну так убедите подругу, чтобы она, если племянница за ней ухаживает, 90 с лишним летней бабушке эта квартира не нужна.
Она трудный человек, ну и понятно, в общем, мне все.
Да. Все чудесно.
Тогда, наверное, что-то жениться, там... Макс, как вы сказали.
Конечно, тогда а что нет? Жениться. Женился бы, получил бы наследство, а потом бы кому захотел, племяннице или кому угодно. Тем более, если соседи, явно квартиры рядышком. Еще и объединить можно.
Да.
Добрый день, как вас зовут? Вы будете молчать? Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, вы в эфире.
Меня зовут Ольга.
Здравствуйте, Ольга.
Меня вот такой вопрос. Вот пожилая женщина, инвалид, незрячая. Я за ней ухаживаю, помогаю, хочется сделать мне завещание. Вот как это все происходит, если человек сам подпись не может поставить?
К нотариусу, и все, нотариус решит вам эту ситуацию. Она, она дееспособна? Она дееспособна или есть представитель?
Да, дееспособна.
Ну и все будет в порядке.
А
у
как
нотариуса.
Она подпись не может поставить? Она с детства не зряча?
Она инвалид детства.
Она с детства.
Ну, нотариус подскажет, как это правильно оформить.
А легко ли будет потом оспорить вот это завещание?
Никто его не оспорит. Если все будет нормально, если вы возьмете все подтверждающие справки из психоневрологического диспансера, из наркологического диспансера, что она в адекватном абсолютном состоянии, она дееспособный человек, который вправе принимать решения. Нотариус разъяснит ей все права и обязанности, которые у нее вытекают из этого завещания. Никаких сложностей я не вижу. Да, наверное, какие-то потенциальные наследники могут попытаться это оспорить, но я не вижу каких-то оснований для этого. Почему? Человек дееспособен, принимает решение, все будет в порядке.
Завтра
еще вопрос. А вот представитель же нужен ей, да, вот у нотариуса будет?
Да.
Но это вы можете стать...
А я заинтересована лицо, как бы я же не могу.
Тогда надо будет кого-то взять с собой.
Не, ну,
поэтому я и говорю, что правильнее взять с собой, правильнее всего сходить на прием к нотариусу. Нотариус подскажет, как в вашей ситуации лучше поступить.
А вы можете также завтра позвонить к нам в эфир в 13:00. К нам придет нотариус, и сможете задать ей вопросы именно вот такого плана. Она поможет, подскажет.
Круто. Спасибо, Макс, большое. Это круто, да.
Пожалуйста. До свидания. Да, нет, да, у нас теперь еще нотариусы ходят.
Круто.
Диетологи, психологи, кого только нету, батюшки. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Да, говорите.
Я вас слышу, спасибо. Вот скажите,
а вот чтобы мы... Постойте, чтобы мы вас хорошо слышали, выключите радио, пожалуйста, идет завязка.
Все, отключу. Значит, дело такого плана. Я бывший детдомовский парень, а сейчас мне 53 года. В пансионате живу здесь, в Москве, метро Конькова. Так. Значит, у меня была мамка, был папка. Значит, мать ушла от одного, нашла другого. Потом, значит, я 71-го года рождения.
И я тоже, вот, потом... Мы с вами ровесники.
Спасибо. Потом, значит, по каким-то причинам она в 29 лет умирает в 75-м году. Отчим находит вторую семью. Вот. Естественно, я в детском доме. Короче, меня никто не прописывает. Туда я из детдома выхожу. Там у меня есть вторая двоюродная родня. Якобы тетка меня оттуда забирает уже после детдома из совхоза. Это самое, на свою площадь жилую, вот. И матерная квартира, когда, вот, насколько я помню, мамка получала квартиру от работы, от Подольского молокозавода. Вот теперь архивные данные, там где-то в Орновском поселении, в МВЦ. Я никак вот отсюда из пансионата не могу доехать. Вот, у меня
просто... Вопрос как бы, в чем?
Мне, начальство мне не дает ходу.
Вопрос у вас какой?
Вот как мне теперь добраться до моих документов, узнать, что стало с матерной квартирой, каким путем отчим ее куда продал, проиграл, пропил и так далее.
Но отчим не мог ее вообще ничего сделать, потому что квартира была на маму вашу. Она...
Нет, Макс, почему? Это 75-й год, в те времена никакой собственности на квартиры не было.
Нет, ну
вас,
как,
Вас как зовут?
Квартиросъемщик был?
Александр.
Да, Александр, забудьте об этой истории. Вы к этой квартире уже никакого отношения не имеете. Однако вы не вернете себе эту квартиру, потому что в...
Хотя бы узнать, где метражи.
Тогда съездите и получите.
И потом там еще эта тетка жила, которая вторая супруга после моей матери. Вот.
Вы не имеете...
Я там теперь у них трешка. С того времени. Это путем обмена на однушку была, на матерную квартиру, они трешку поменяли, чья вот как бы мне это все дело узнать. А потом то, что у меня два отца, получается, и, значит, я сиротой не был, официально в документах я... Официально я в документах нигде не был зарегистрирован. Я взял свои, нашел справки тяжелым путем, нашел справки из детского дома, мне прислали, что я не был официально сиротой. Угу. Вот это мне тоже, сиротство уже мне тоже нигде не восстановить, да?
Да, я думаю, что нет. Я не вижу никаких перспектив в вашем деле, поэтому не тратьте свое время и энергию на это. Вы ничего не добьетесь. В то время не было института частной собственности, в то время были прописанные в квартире. Если вас отправили в детский дом, значит, вас выписали из этой квартиры. После этого люди квартиру, наверное, приватизировали, вы к ней никакого отношения не имеете.
Тогда еще не было приватизации.
Ну, после тогда, когда наступили 90-е годы.
А вы в то время, когда вы выпускались из детского дома, тогда не давали жилплощадь выпускникам?
Вот как раз матерная сестра, тетка, она немножко на год опередила. В 87-м году прошлого века я вышел из интерната, из детского дома.
Да.
И в 88-м, буквально следом, она меня прописывает уже по Щербинке. Это пока еще был Подольский район.
Да, ну вот, собственно, опередила. К этому вы
имеете... А моим ребятам дали жилье при совхозе, там дали по однушке в общаге.
Да. Уже. Ну вот видите, как судьба, какая вот. Жизнь, да, бывает.
Слава богу, что у вас есть крыша.
По зрению слепой... нахожусь, поскольку по инвалидности первой группы, по зрению слепой сейчас здесь, в Москве, в пансионате.
Слава богу, у вас есть крыша над головой.
Да, не да. на улице.
Да.
Держитесь, Александр, и звоните нам, когда будет скучно или хотите поговорить. Ладно?
Спасибо.
Пожалуйста.
Спасибо.
Вообще, вот опять же, возвращаясь к этой поговорке, знал бы, где соломки подложить.
Да.
Сколько мы эту программу уже вместе, ну, как соведущие, лет 10?
Скоро будем отмечать, я думаю, что 10
если лет не
точно.
Больше, да. И сколько судеб, сколько разных историй было.
Это
и
правда.
Звонили, плакали, о помощи просили. И
это
муж
правда.
Избивает. И какие-то смешные истории были, но чего только не было.
Да, Макс, вот. Это правда.
Поэтому здесь я не забуду никогда, как в ковид, а правда, в пандемию вы же не ездили.
Нет, я не приезжал
да.
к вам.
Ну... Но мы не делали программу, и люди просили, говорили, ну а что вы не сделаете, почему не позовете? Мы говорим, ну не можем,
да.
ну и так далее. Ладно, еще есть время. Добрый день, как вас зовут?
Алло.
Да. А радио выключите, пожалуйста.
Да. А скажите, пожалуйста... Вот у меня такая ситуация, мы живем, ну, сожители, ипотеку оформили на, ну, на женщину, а я как бы, как могу себя подстраховать, мы не расписаны.
Никак. Вы оформили все на нее, вы неофициально муж с женой. Никак
нет, себя вы не можете себя подстраховать.
Договорами займа страхуете себя. Давайте ей деньги все под расписку, что вы ей даете.
В принципе, я-то ипотеку плачу.
Ну, а почему оформили на нее?
У вас другой кредит есть?
Нет, там плохая история была.
Ну, никакого вы женитесь, да, правильно,
Макс, женитесь опять. На ней.
Макс, второй раз за программу,
да,
женитесь.
Составьте брачный договор, контракт, и так себя обезопасите. Как вы можете еще? Можете переделать на себя, ну, нет, уже, наверное, не можете.
Ну, потому что невозможно.
Да, да. Там плохая история.
Да?
Вот, поэтому...
Да, я понял.
Вот таким
спасибо
образом.
Огромное.
Да, пожалуйста, да. не за что. А как мы еще что-то? Есть ли выход
Макс,
еще?
Как минимум мы потенциально создали сегодня две семьи.
Две семьи, да, да. посоветовали жениться. Мы же за то, чтобы
да.
укрепили союзы в России-то. Алло.
Алло, здравствуйте.
Добрый
здравствуйте.
День.
У вас прям две минуты, говорите.
А, буквально хотел спросить. Смотрите, поставил, подал заявку на Россети. А, подключили на дачу свет. Подключили свет, счетчик не работает, не передает показания сам. Написал им, что не передает, они сказали, хорошо, исправим. Написали потом, что исправили, и все равно не передает, и что дальше?
Но напишите вам еще одно заявление о том, что счетчик не работает.
Писал еще раз, без ответа.
Напишите тогда следующее, что если вы не почините мне этот счетчик, то денег я платить не буду. Конечно.
Имею полное право, да?
Ну нет, вы, конечно, не имеете
права. Они не выполнили вам работы, вы не приняли эти работы, соответственно, вы вправе предъявлять им претензии, пишите им, записывайтесь на прием.
Я просто, если показания не передаются, то что?
Да. Ну, это ваша ответственность, безусловно, но они должны устранить эту причину. Это их ответственность.
Они могут на вас подать в суд за это, да, что вы не платите.
Они могут даже вас отрезать.
Отрезать,
они могут даже вас отсоединить, если вы не платите, поэтому я рекомендую вам самостоятельно...
Спасибо вам большое, что разъяснили.
Да, надо обязательно выполнять эти обязательства, а с ними вести переговоры на устранение.
Да, спрашивала, значит, слушательница, я сообщение сейчас уже не найду, 10 лет назад или там 7 лет назад купила машину, за 7 лет ни одного налога не пришло. Угу. Приходила она в налоговую, говорила, вот у меня машина, проверяли ее, машины нет. На ней машины нет.
Да.
Она говорит, странно, машина, вот она, вот документы, машины в налоговой нет. Что это может быть?
Ну, на нет и суда нет, но надо быть готовым, что может потом за 3 года вернуться вам этот налог как неуплаченный. Будьте готовы к этому. Следите за своим личным кабинетом в налоговом органе. Или как минимум один раз в год, если вы не ведете личный кабинет, ходите в свою налоговую территориальную и делайте с ними сверку, для того, чтобы потом где-то не возникло неожиданности, когда вы в аэропорту куда-то вылетаете за границу, а вам перекрыт въезд.
Так, на этом все, друзья. У нас наш народный адвокат сегодня был Руслан Яхудин. Ну что, через месяц теперь повидаемся?
Да.
Магнит.
Обязательно. Два.
Два.
Нет. Два не дарят. Три.
Три, да.
Окей,
три.
Договорились.
Один я здесь повешу. Да. Руслан Яхудин, друзья. Сейчас у нас «Как повелось» рубрика, затем новости. Ну а далее программа «Народный диетолог». Будем говорить о питании для красоты. Руслан, спасибо. Пока.
Спасибо.
Мак Челноков был с вами.